Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, рядом со мной Александр Краснов, и на канале «Револьвер ТВ».
Добрый вечер.
Сегодня у нас передача, так сказать, «Бенефис Саши», потому что мы решили ее посвятить мусорной теме, и, в общем, не случайно. Тут даже, оказывается, заседание Народного фронта было, на котором сегодня выступал великий вездесущий. И он тоже позволил себе несколько слов сказать по поводу мусорной темы, о том, что Народный фронт не должен ее забывать и мониторить всячески. То есть, видимо, так сказать, вот эта вот постановка вопроса, так как мы ее задали, ядовитое кольцо, которое окружает Коломну и движется к Москве, она все более актуальна становится. Саш, что ты на этот счет можешь сказать как профессионал?
Ну, у меня накопилось очень много яда в зубах, так сказать, и поэтому, так сказать, я буду, может быть, сумбурно выступать по этой части, но попытаюсь структуризировать, ты меня поправляй. Значит, первый тезис. Проблема мусора запущена до ситуации катастрофы. Каждый день Москва, а в ней 15 миллионов жителей, на каждого жителя выдает по килограмму мусора в день. И, соответственно, 15 тысяч тонн мусора каждый день. Каждый день из Москвы и еще 5 тысяч в Подмосковье поступают на переработку, на свалки. В общем, короче говоря, этот мусор должен куда-то поступить. Если один день не выполнять работу по заполнению полигонов или по сжиганию мусора, или по его переработке, то на следующий день будет 30, на следующий день будет 45 и так далее и тому подобное. То есть останавливать эту процедуру просто невозможно. По этой причине, когда было принято абсолютно дурацкое решение уничтожить близлежащую к Москве свалку в Балашихе, тут же пришлось перенаправить этот поток мусора на Ядрово в Волоколамск. Там начался скандал, когда увеличен был объем. Когда Ядрово начали прикрывать, то другие полигоны начали переполняться. И эта цепочка неприятностей, которая пошла по Подмосковью, она известна, она как бы наступила, и от нее деваться некуда. Вроде бы, говорят, на стратегическом уровне не сильно обнародованное принято решение о том, что мусор надо попытаться перевозить как можно дальше от Москвы на расстояние порядка 60-70 километров как минимум, для того, чтобы заполнять те полигоны подмосковные, которые раньше существовали ради местных целей. Ну, например, когда мы говорим вот про эту Коломну, то как раз там есть несколько мусорных полигонов, которые заполнялись своим районным мусором и вроде бы справлялись более-менее с этим делом, с каким-то трудом. А когда начинает приходить вот этот объем, который поступает из Москвы, ясно, что все это переполняется и переваливается через край. Прозвучали некие экзотические планы о том, чтобы взять этот мусор, перевозить в Архангельскую область железной дорогой. Но надо понимать, что эта транспортировка становится золотой тут же. То есть надо мусор перевезти сначала машинами, потом погрузить в вагоны, потом с этих вагонов опять куда-то перегрузить и где-то там разместить в Архангельске, где народ, прямо скажем, тоже не сильно счастлив по этому поводу. Когда коломенские депутаты и активисты по этой части, а там и не только геологи, экологи, так сказать, но и журналисты, и юристы, и вообще такие просто вот местные бизнесмены, так сказать, такие достаточно состоявшиеся, я так понял, люди, обратились за этой помощью к Гудковым и к отцу и к сыну о том, что выручайте ребят, так сказать, кроме как на вас в виде оппозиции надежды нету. Я поучаствовал в этом совещании, меня они приятно поразили. То есть, во-первых, они направлены на цель добиться результата, и они начали стремительно обучаться. Значит, я сейчас вот в рабочей группе с ними состою и пытаюсь информировать их по части, что такое переработка, как нужно, какую идеологию использовать для захоронения отходов, какие существуют методики. Они развиваются очень стремительно. Значит, я не говорю о том, что сам Дмитрий Гудков меня приятно поразил, он так достаточно быстро разобрался, чем отличается низкотемпературная, так сказать, переработка, то, что называется сгорание, от высокотемпературной, еще какие-то сложные нюансы. Поэтому дело двинулось, и как бы вот эта вот работа ведется по полной программе. Теперь, значит, те неприятности, которые произошли, то есть, если коломенцы меня приятно поразили своей целеустремленностью и способностью к обучению, то, конечно, я не ожидал, что, обратившись в главную организацию по гидрогеологии и инженерной геологии, в Сигингео, мне не удастся до нее дозвониться. То есть фирма исчезла вообще. То есть фирма – это главная организация союзная, которая существовала 3000 человек. Там были доктора наук, кандидаты, специалисты в области и захоронения и такого мусора, и сякого мусора, и радиоактивного, и обычного. и люди, которые блестяще знали, куда течет вода, с какой скоростью, и знали все архивные данные не только по Подмосковью, по всей стране, эта организация исчезла вообще. То есть нету ее. Обратиться некому. За экспертизой, за просьбой, за помощью в архивы. Представляешь уровень?
Ну, а кто же остался тогда? Это что, ученые исчезли, а кто остался?
Осталась одна организация, которая раньше была просто на хозяйственном так и подряде и отвечала за Подмосковье. Называется она Мособлгеотрест. Ну, в названии все сказано. Московская областная геологическая организация ТРЕСТ, которая обеспечивает инженерную геологию и гидрогеологию для строительства дач, домов, сооружений различных, и в частности мусора. Я переговорил с руководством этой организации, выяснилась чудовищная вещь. Оказывается, им никто не заказывает и не заказывал, я подчеркиваю, ни разу не заказывал работу «Определите в Подмосковье, где можно захоранивать». То есть такой стратегической работы, по моим оценкам, такого трехлетнего, так сказать, цикла, достаточно объемного, чтобы определить, где в Подмосковье можно закладывать отходы мусорного производства в виде золы и непереработанных остатков, такая работа не проводилась вообще. Они сказали, что нас спрашивают иногда, тыкают в конкретный участок и говорят, вот на этом участке проведите бурение, дайте нам разрезики, дайте нам оценку перетекания вод из верхнего горизонта в нижний горизонт, и мы будем сами разбираться. Они выполняют эту работу, отдают эти данные и не получают ответа. То есть никто в итоге, а дальше там, кроме вот этой оценки геологической, надо же оценить и логистику, можно ли туда подвозить, нельзя подвозить. Можно ли снести ближайшие деревни, нельзя снести деревни. Эта работа не выполнялась вообще. То есть они не знают судьбу вот этих своих микрозаказов, которые существуют в Подмосковье. Я не говорю о системной работе, которая в принципе не заказывалась вообще. Я тряхнул, значит, остатками седых кудрей, так и попытался выполнить эту работу на камеральном уровне, на уровне изучения архивов. Взял официальную карту геологии Подмосковья.
Саша, прости, пожалуйста, я сразу хочу тебе наводящий вопрос задать. С того, что ты сказал только что, следует, что, в общем-то, все карьеры, которые находятся в Подмосковье, они что, находятся по принципу, куда на душу положат, да, или как вообще?
Значит, я хотел бы в терминах так сказать, значит, не карьеры, а полигоны.
Ну, полигоны, извините.
Полигоны, да. Ну, так как у нас передача на самом деле, нас сейчас слушают коломенцы, они уже разбираются в этом деле, они нас потом отшлепают, что мы неправильный термин употребили. Значит, получается, что полигоны формируются по какому принципу? Каким-то легальным или нелегальным способом. Сын Чайки или Ротенберг ухватил какой-то участок задешево, иногда за бесплатно. Угу. После того, как он его ухватил, он говорит, а не разместить ли мне на этом участке мусорный полигон? Дело выгодное. Заказы ему уже обещаны. Он заказывает в этом самом Мособлгеотресте работы. Они производят бурение. Выдают какое-то заключение, которое соответствует предназначению участка или не соответствует предназначению участка. Он доплачивает какую-то мелкую взятку для того, чтобы пройти экспертизу. И говорит, участок у меня готов, геология изучена, экспертиза проведена, захоранивать можно, точка. Вот ответ он всегда заранее предусмотренный вот такой. А на самом деле соответствует это оптимальному условиям захоронения или не соответствует? Это вопрос, как всегда, остается открытым. Никакого исследования по этой части не проводится. Значит, и, то есть сначала выбирается и крадется место, а потом, так сказать, принимается решение о том, что там разместить, независимо от того, что есть там нормальная геология или нет. Значит, конкретно, так сказать, вот эти ребята из Коломны, так как их интересует, естественно, свой район, они мне задали, так сказать, три участка: Свистягина, Воловичи и Мячково. Это названия ближайших деревень, по которым названы вот эти полигоны, которые уже существуют и которые, вроде как, по их понятиям, предназначены к расширению в ближайшее время. Я взял карту, как я уже говорил, официальную карту, геологическую карту Подмосковья. Она интерактивная, то есть ее можно укрупнять, уменьшать, так сказать. Значит, нанес координаты этих полигонов, которые мне любезно сообщили коломенские активисты, и посмотрел, какая там геология, что там находится по этой части. Значит, один участок оказался потенциально пригодным, Свистягина. Второй участок, Воловичи, так сказать, скорее всего, не подходит. Там тонкость, толщина, ну, по-научному, мощность водоупорного слоя недостаточно для того, чтобы выполнить функцию водоупора. И поэтому, так сказать, ядовитые отходы от мусора, А к ядовитости относятся не только соли тяжелых металлов, там, яды какие-то, но и бактерии. Они из этого полигона имеют все шансы попасть в подземные воды и поступить к ближайшим водозаборам. Ну и уж совсем не подходит мячковский, последний, третий вариант. Это я про Валовича говорил, там промежуточная стадия. А мячковский вариант вообще не попадает. Там нет водоупора в этом месте. Просто физически его нету. И потому что там был карьер. Из этого карьера добывали пески. Пески эти четвертичные, то есть это последний период. Там такой как бы блин лежит из этих песков на этом участке. И карьер чудненько выбирал эти пески. Они уходили куда-то в работу, дай бог им здоровья. Он выработался, я так понял. На этом месте пытаются разместить полигон. Там нет водоупора. Там, значит, вся ядовитая жижа, которая накапливается от золы и от непереработных отходов, она вся будет поступать в водоносный горизонт. Это то, что вот мне удалось провести в течение 2 дней, сидя за компьютером, сугубо не изучая даже архивных материалов, так сказать. Мне сразу стало понятно, что из выбранных участков один может быть, а 2 нет. Теперь о том, какова геология Подмосковья, как она устроена в принципе, и что является пригодным, а что непригодным. Ну, я не буду углубляться в какие-то нижележащие пласты, которые на глубине километра или там 1200 метров находятся. Это древние архейские породы, что является кристаллическим щитом. Далее, более-менее горизонтально, залегает большое количество пластов. Известняки, доломиты, прослой глин тонкие, в которых находится вода разной степени минерализованности. Вот знаменитая, в частности, подмосковская вода минеральная, она находится в одном из нижних этих пластов. Дальше сверху находится интересующая нас группа, которая непосредственно вступает в контакт с мусором. И на определенном уровне существует хороший водоупор. Он называется глины юрского периода. Ну, так вот, на память я помню там, как минимум, Оксфордский ярус и Бат-Келавейский. Не буду грузить, что это такое. Это черные, жирные на внешний вид, жирным блеском, так сказать, глины, в которых находится, вот находится то, что называется чертов палец, так сказать, в народе, это белемниты, остатки ростров от кальмаров. И кристаллы кальцита, гипса, которые легко опознаются, и поэтому можно определить, что это вот как раз юрский. Юрский период – это как раз тот самый, в котором знаменитый фильм был «Парк юрского периода», где динозавры были. Как раз вот в то время накопились эти глины. Они мощные. Значит, их максимальная величина из тех, которые являются пригодными для этой задачи – 37 метров. То есть, если полный объем, так сказать, полная мощность, она более чем достаточна. Там можно создать соответствующую яму. В этой яме сделать зумф, куда можно закачивать, куда будет стекать ядовитая жижа. Ее можно оттуда отбирать, перерабатывать, очищать и сбрасывать уже, так сказать, в какие-то безопасные места. И ничего в сторону не утечет. Значит, эта глина распространена практически по 2/3 Подмосковья. 2/3. Если говорить о Коломском районе, она находится в его северо западной части в основном. И дальше она прорезается, так сказать, уже ближе к Коломне и к Воскресенску, она прорезается оврагами, речной сетью, и там она выклинивается, и, соответственно, этих глины нет. Вот на одном из таких участков располагается мячковский карьер. Он сверху еще четвертичкой прикрыт вот этой песчаной, но на самом деле вода проницает вниз и уходит. Значит, как известно, вот эта часть Подмосковья, Коломенская, находится южное крыло московской синеклизы. То есть немножко пласты с юга на север опускаются вниз. На каждый километр по карте они отпускаются на 2 метра. И, соответственно, если в этом месте проходят дожди, размывают или соприкасаются с этим самым мусором, то вода, попадая внутрь горизонта, дальше движется по направлению к Москве, к тем водозаборам, которые являются ключевыми и стратегическими. И вода эта по депрессионным воронкам соответствующим попадает в водозабор и может попасть в какую-то водопроводную сеть. Значит, ужас положения заключается в том, что, я уже говорил, кроме ядов поступают и бактерии. Бактерии в этой ситуации, когда они идут под глиной, они находятся в так называемой анаэробной среде, то есть не взаимодействуют с кислородом воздуха. По этой причине, они не помирают и, соответственно, могут двигаться на расстоянии порядка 20-25 километров, не погибая и, соответственно, их шансы попасть в водозабор в неизмененном состоянии портит бактериальный анализ, и, соответственно, показатели оказываются такие плохие, что водозабор придется закрывать. Потому что с таким количеством бактерий в воде он работать не может, это всех потравит. Ядохимикаты тоже в какой-то степени так сказать, являются долгоживущими в таких условиях, потому что когда они проходят по песку, а тем более песочек с небольшим содержанием глины, у них есть шансы задержаться на длительный промежуток времени, вступить в какие-то химические реакции и немного разложиться. В той ситуации, когда они идут по трещиноватым известкам и доловитам, как в данном случае, они двигаются очень далеко, не вступая ни в какие химические реакции. И поэтому по этой причине являются долгоживущими и опасными для того, чтобы испортить ситуацию с водой. Значит, ситуация сложилась таким образом, что если эти работы не проведены, а они не проведены, а мусор, производимый москвичами и жителями Подмосковья, подпирает, то постоянно возникает ситуация катастрофы и хаоса. Значит, власти паникуют по этой части, затыкают, получается, Тришкин кафтан, они в одном месте закрывают полигон, переставляют с одного места на другое. И постоянный крик о том, что если вы не разрешите, местные жители, полигон, чтобы он разместился здесь, то вопрос, куда девать этот самый мусор. Они пытаются таким способом, задавая совершенно идиотский вопрос жителям, ответить на вопрос, куда его девать. Вообще-то не вопрос жителей, куда его девать. Это вопрос властей, которые должны выбрать участок по геологии, по логистике и по экономике. Три составляющих. Первое – выбрать соответствующее геологическое строение. Второе – подобрать логистику, чтобы можно было построить дорогу. Это не было безумно дорого и работоспособно. И третье – выбрать тот участок, в котором находится минимум жителей в округе, которых придется отселять все равно. Потому что кроме загрязнения воды, эти полигоны, они же еще и загрязняют воздух. И надо понимать, что если там находится рядом мусоросжигающий завод, а этот комплекс, он работает вместе, полигон вместе с заводом, то ядовитые не только испарения, но и дым от этого завода, он начинает по розе ветров гулять куда-то по ближайшим участкам, и, соответственно, жить там невозможно, вонь невыносимая, и эти деревни надо отселять. Вот решение трех вопросов – геология, логистика и экономика – является в той последовательности, которую я назвал, решением вопроса. И, на мой взгляд, на этот вопрос активисты должны отвечать: да, есть участки в Подмосковье, где разместить эти полигоны можно. Эти участки в основном расположены на северо-запад от Коломны, от Воскресенска. Там, где находятся юрские глины полной мощностью, порядка 30-37 метров, где есть возможность создать глубокие карьеры, заполнить их, выйти наверх и, тем не менее, удерживать текущую жижу, так сказать, вот в этой чаше из глиняной. Причем, надо сказать, что с точки зрения захоронения, эта глина не является особо ценной. Она всего лишь удерживает протекающую воду. Потому что есть глины, особо ценные по этой части, которые используются для захоронения, например, радиоактивных отходов. Это циолитовые глины, которые имеют каркасную структуру. Нет, здесь эти глины обычного состава. Там есть монтморилонит, палагарскит. То есть, достаточно такие неценные и неэкзотические виды глины. Но свою водоупорную функцию они вполне выполняют. Они вполне выполняют, они достаточно мощные, и как раз можно там разместить безопасно. Потому что любая замена водоупорного слоя, как они утверждают, различными пленками, которые настилаются, это заменой не является. Ну, во-первых, при установке этой пленки она все равно рвется. Во-вторых, кроме того, что она рвется, она протыкается там деревяшками, камнями, животные прогрызают, еще что-то. Рано или поздно дырка находится. Я уже не говорю о тех разведочных скважинах, которые так или иначе тыкают по ходу строительства, по ходу работ, которые потом плохо тампонируют. А раз его не затампонировали соответствующим раствором, он должен быть определенного качества, этот цемент, которым тампонируют скважины, и определенное качество работы. И происходит перетекание из горизонта в горизонт, как понятно, сверху вниз. Так устроена природа, что гравитация, так сказать, она тянет воду вниз и попадает в те горизонты, которые загрязняют. Вот, значит, что меня в этой ситуации, опять же, я повторяю, радует. Коломенские ребята, они сначала пришли защитить свой район. И говорили, вот конкретный полигон, вот тут можно, нельзя, вот это их сильно беспокоило. Они начали понимать и систему сортировки, и систему переработки, и геологическое строение, и роль его, так сказать, в плане выбора места, и роль логистики, роль экономики. И в итоге поднимается серьезная буча, в которой власть выглядит, прямо скажем, крайне неблагоприятно. Они выглядят просто жуликами, не прозорливыми людьми, которые не могут предусмотреть. И у меня складывается печальное впечатление, что власти Подмосковья, по крайней мере, а скорее всего это относится и к федеральным властям, они не могут решить этот вопрос. Они уже довели его до такого состояния катастрофы, что понятно, что этот состав людей, который там находится, он этот вопрос решить не может. Нас ожидает печальная судьба Неаполя, Мумбаи, вот нечто подобного. То есть груда мусора, так сказать, плохо контролируемая в плане захоронения и транспортировки, она будет захлестывать все больше и больше территории, все больше и больше будет ядов, все больше и больше будет отравляться и воздух, и воды, которые идут к водозаборам. И экономика этого дела становится все печальнее и печальнее. Цена за вывоз мусора становится все дороже и дороже. Хотя москвичи готовы делать раздельный сбор мусора, и цена должна упасть. И тем не менее это не происходит. Тем не менее ситуация вот выкатывается в этом направлении. Вот абсолютно вкратце, так сказать, то, что происходит у нас в Подмосковье с мусором.
Саша, у меня по этому поводу все три вопроса. Первый технический, вот, относительно анаэробной среды, в которой не разлагаются ядовые химикаты, это я понимаю, потому что не идет процесс...
А бактерии, в первую очередь речь о бактериях идет. Анаэробная среда, это в ней живут бактерии.
Угу. Теперь относительно бактерий. Ведь, в общем-то, мы живем в кислородном мире, и понятно, что подавляющее большинство бактерий, которые нас окружают, они как раз аэробные. То есть, иначе говоря, питаются только в среде, в которой находится кислород и воздух. Хотя есть и анаэробные, и их тоже открыли, так сказать, и так далее. Вот что эти вредные бактерии, которые портят качество воды, они все исключительно анаэробные, или наоборот, от анаэробной среды какая-то часть воды может обеззараживаться просто потому, что вредные бактерии, будучи аэробными, там попросту дохнут, потому что нет доступа к кислороду.
Я до конца не биолог, я геолог, так сказать, но тем не менее то, что я знаю по практике. Значит, лучшими природными фильтрами для того, чтобы от источника загрязнения до водозабора очистилась вода, так сказать, и приобрела, так сказать, минимальные показания бак-анализа, так называемого бактериального анализа, это пески. Причем не просто пески, а пески, которые контактируют с воздухом. Потому что эти бактерии, как я так понял из отрывочных сведений из биологии, они ведь должны жить там в определенной температуре, в определенных условиях. И если они длительное время находятся в темноте, при той температуре порядка там, 4 градусов, когда они текут по подземным условиям, и тоже, они погибают с какой-то скоростью. А вот если они оказываются под глиной в анаэробной среде, они, по-моему, переходят в какую-то стадию споровидную и живут очень долго. В частности, самым так и страшным загрязнителем с точки зрения бактерий в системе водоснабжения являются свинофермы. Как показывает практика, они являются самыми погаными. И я знаю примеры практические, когда бактерии, протекающие под глиной, я подчеркиваю, под глиной в анаэробной среде о свиноферме, они живут до 20-30 километров под землей. Медленно протекая, и тем не менее они обладают болезнетворными свойствами, так сказать, и при попадании в водозабор наносят ущерб. А вот если те же самые бактерии протекают по первым от поверхности горизонта, где есть соприкосновение с воздухом и с кислородом, там они умирают достаточно быстро в песчаной среде, и через какой-то промежуток времени природа очищает от этой гадости. Я не говорю о ядах, это отдельная тема. Я говорю о бактериях. Значит, и вода получается очень приличная. В частности, самая лучшая вода в Подмосковье, если вы знаете, и не только по картине Мытищинское чаепитие, это небольшой, он порядка полуметра толщиной слой из песка, который находится не только в Мытищах, но и в Загорске. Так называемая святая водичка. Значит, когда я учился в институте, там был полигон у нас под Загорском. И в частности, гидрогеологический полигон, куда все ходили с чайниками пить эту самую воду. Потому что ее не сильно в советское время разрешали эксплуатировать, этот горизонт. В основном заставляли пить тот самый мячковский горизонт, который сейчас хотят загрязнить, в Коломне, кстати. Там вода по бак-анализу чистая, но она невкусная. Она железистая и на вкус, и такое отстояние если ее поставить просто нефильтрованную, сверху такая неприятная пленка иридирующая образуется. На вид неприятная. Она безопасная вода, но она невкусная. И чай из нее получается невкусный. Все мы ходили к гидрогеологам вот, качать воду с этого тоненького, маленького прослойки воды, которая была в песке. Она была самая вкусная, самая правильная, самая чистая, самая вот то, что надо. То, что называется святая вода, которая используется вот в Загорской лавре, так сказать, для, как это называется, Павлов Посад сейчас.
Сергей Посад. Другой вопрос. Да. Вот слушай, ну хорошо, допустим, нашли вот этот вот горизонт с достаточным слоем глины, загрузили его, так сказать, вот по самую шляпку, так сказать, столько, сколько возможно. А дальше-то что с ним делать? То есть вот так он и останется навеки вечный, или какова дальнейшая судьба вот этого загруженного мусором горизонта, котлована там, или как его называй?
На данном этапе, так сказать, развития науки и техники, которая связана с переработкой отходов, именно оставлять навечно. Причем я сторонник того, что варианта, чтобы вот эта насыпь из мусора, она не выходила из рельефа и не росла, так сказать, до величины, как предусмотрено проектом в Коломне, 43 метров. Угу. Потому что, ну, ничего полезного из этого создать невозможно. Даже горнолыжный склон в итоге так и не получается, потому что он весь воняет там. Там же газы еще. Я вот тему воды много рассказал. Там же еще газы, которые естественным образом, так сказать, выходят наверх, и они и воняют. Там какая-то сероводородная составляющая, аммиачная составляющая. И та, которая не пахнет в виде метана, но тем не менее полезной не является всяко. Поэтому я сторонник того, чтобы значит, в глубину засыпали, так сказать, мусор. Сверху закапывали той же самой глиной. Так сказать, и дальше рекультивировали, насыпали какой-то слой и сажали травку. Трубы, трубы газоотводные, они должны проходить по нижней части. И выходить на ту сжигающую составляющую, которая объективно... Эта методика разработана, этот газ метан является экономически выгодным. И, по крайней мере, те сооружения, которые обслуживают этот полигон, они могут отапливаться этим газом. Уже, по крайней мере, проблема решена, и это хорошо. А я уж не говорю, что там можно электричество вырабатывать на этом газу, если большой полигон. И вскрышные работы по организации в другом месте, по соседству следующей ямы, они как раз используются для того, чтобы завалить предыдущую. Вот такая методика перекладывания грунта, она что-то стоит. Но она дает возможность на величины порядка десятков тысяч лет захоронить вот это ядро, в течение которого этот мусор переработается. Это ровно до того момента, я еще раз подчеркиваю, пока наша наука и технологии не дошли до переработки окончательной. Потому что сейчас мы вынуждены у нас в стране захоранивать колоссальный объем. Мы очень мало перерабатываем. У нас порядка 80-85% мусора у нас захораниваются. В развитых странах, ну, а-ля там Швейцария, Австрия, там, вот, центр Европы, там, Голландия и все прочее, там перерабатывается 85%. Да, захоранивается немного. Но, я подчеркиваю, кроме захороненного мусора, в любом случае есть зола от того, что переработали. Она меньше по объему, она меньше по весу, но она тоже воздух не озонирует, да, как сказано про сапоги дворника Тихона. Поэтому захоранивать все равно что-то придется, пусть в меньших объемах. И эта тема выбора геологических участков, подходящих для захоронения сжигаемых остатков и непереработанных остатков, эта тема остается. Сегодня, еще раз подчеркиваю, целенаправленно ничего не говорю о газах, и я говорю о вот этом виде отхода и геологических условиях, в которых это должно храниться.
Ну и третье, наконец-то, возвращаясь к началу твоего разговора, вот, собственно, ты описывал ситуацию, когда на конкретный участок, который уже купил какой-то там сын Чайки там, или Ротенберга, так сказать, да, подыскивается геологическая экспертиза, так сказать, там коррупционируется, подтасовываются ее результаты.
Чаще всего фальсифицируется, потому что ожидаемые доходы настолько велики, что экспертиза стоит очень дешево, липовая по этой части.
Я понимаю, я вот отклонил. Но я думаю, что те же самые дети Чайки там, или я не знаю, кто еще, они же не покупают просто так землю впрок. Они покупают ее под какую-то цель. В частности, для того, чтобы использовать ее под доходы с этого мусора. Так спрашивается, почему они покупают какой попало полигон? Они берут тот, который геологически был бы обоснован для того, чтобы там вот произвести все те работы, о которых ты говоришь. Тем более, что, как ты утверждаешь, в Подмосковье таких территорий достаточно много. Что мешает сделать это именно там, а делается обязательно в каком-то непотребном месте?
Первая причина, и она очевидная, так сказать, это крайне низкая степень образования этих людей. Угу. Они просто не понимают во многом. Вот они искренне не понимают этого. То есть угу. они не учились в институте, они не знают, так сказать, принципы, они не работали в этой области.
Они, но как они бы, бизнесмены. Эффективные менеджеры, они по части тырить бабки, это другое.
Да, вот тырить бабки это большие специалисты. Поэтому они берут то, что дешево, то, что можно украсть. Это является основным направлением. Дальше, когда они. Можно выбрать, можно украсть здесь за бесплатно, можно украсть здесь за бесплатно. И угадай с трех раз, какой участок они выбирают по отношению к источнику мусора. Потому что кроме Москвы, есть же источники мусора Коломна. Это большой город. Его ну, тоже да. надо захоранивать. Соответственно, выбирают как можно ближе к Коломне. Почему? Потому что есть логистическая задача, надо же его довезти. Одно дело, когда ты везешь 10 километров, другое дело, когда везешь 50. Просто расходы. Естественно, они берут как можно ближе. К Москве это стратегически, если разрешают такая возможность. А если не получается, то к другим источникам загрязнения, которых в Подмосковье тоже хватает. Это вторая задача. Ну и в последнюю очередь тоже немаловажная вещь. Они понимают, что все-таки если рядом совсем с полигоном находится деревня, крик и шума будет, и придется кого-то отселять. Вот эту задачу они более-менее понимают. То есть если рядом находится одна деревня с семью дворами, то ее легко отселить. А если находится 15 деревень, каждая так сказать, по 20 дворов, то это дороже. Это, вот это является мотивом. О геологии не думает никто. Я тебе клянусь. Во-первых, они не понимают важности задачи. Им кажется, что это все решаемо. Теоретически задача, вот эта стратегическая задача, она должна решаться иначе. То есть изначально должна быть поставлена перед единственной которая, организацией геологической, которая сейчас осталась в Подмосковье, Мособлгеотрестом, поставлена... Министерством природных ресурсов, она в их подчинении находится. Должна быть поставлена задача профинансирования о том, что дайте нам рекомендации, где оптимально с точки зрения геологии размещать... Кстати, такие участки есть в Новой Москве. Так, на секундочку. Если говорить о том, что каждый субъект федерации должен самостоятельно решать эти вопросы, то у Москвы, у Новой Москвы, есть участки с прекрасной глиной, мощной, которые можно захоронить чего угодно, и которые расположены не так далеко от Москвы, и которые, конечно, это не фонтан, но серьезных загрязнений от этих участков происходить не будет. Это задача решаемая. Решаемая, ее можно решить. Если правильно поставить и иметь запас времени, к сожалению, которого сейчас уже нету из-за их уродских действий. Но если бы был запас времени, значит, вот по моим оценкам и то, что мы прикидывали с руководством Мособлгеотреста, значит, получается порядка трехлетнего цикла. За три года можно было бы, в соответствии с научными требованиями, которые нас учили в институте, провести соответствующие поиски, оценки, сначала начиная с архивов, с дешевой части. Потому что Подмосковье хорошо разбурено. Геология Подмосковья изучена очень хорошо. То есть поэтому таких совсем уж больших работ по бурению так и производить не надо. Многие вещи можно произвести архивно и сказать, что здесь годится, здесь не годится. И после этого, постепенно сужая сетку, определить оптимальные места, которые уже подходят логистике и экономике отселения деревень. И решить вопросы для Москвы отдельно и сказать, вот в Новой Москве мы решаем вопрос отдельно, а Подмосковье не лезем. Подмосковье решает вопрос свой отдельно. И у них тоже есть такие соответствующие участки. И это было бы правильным решением. И тогда в этой ситуации, кстати, Государственный фонд земли, а она, кстати, когда глина находится близко, это плохая земля, это чаще всего какие-то заболоченные участки. Это не сельхоздела, которые обладают хорошим дренажом. Здесь как раз ситуация не мешает сельхозугодиям. И как раз эти участки, это там, где растет осина, там, где растет береза, там, где заболоченные участки. Это значит, глина близко. Вот эта самая юрская глина, она находится недалеко. И это как раз ситуации удобные. А если ты пришел в песчаный карьер Мячковский, и говоришь, я здесь делаю полигон. Да ты посмотри, вода, даже дождь прошел, ливень, и вода вся уходит тут же, мгновенно. Она же попадает в водоносный горизонт, она никуда не девается. Или она разгружается в ближайшую речку ручеек, или она пошла к Москве по напорным водам, так сказать, пошла под глиной для того, чтобы попасть в водозабор.
Ну, понятно. Ну, хорошо, я думаю, что ты дал какие-то наводящие элементы для того, чтобы, так сказать, все-таки проблема мусора как-то сдвинулась у нас в Москве и Подмосковье с мертвой точки, вот, и перестала быть общественным ужасом. Ну, а сейчас, может быть, тогда перейдем к вопросам, у нас их много уже появилось.
Я не знаю, так как если вопросы появились, конечно, мы можем ответить, но, значит, я хотел бы, так сказать, уже в ходе этой передачи, завершая ее, так сказать, привести изменения тем слушателям, которые, может быть, ждали больше от этой передачи, но вы не можете себе представить, насколько я себя сдерживал, чтобы не употреблять специальные термины. Потому что если бы я рассказывал эту тему профессиональным геологам, я бы, наверное, это произнес короче, быстрее и понятнее, так сказать, употребив слова, которые приняты в нашей среде, для того, чтобы объяснить задачу, и они бы ее сразу поняли. Смею вас уверить, что для профессионального геолога понять то, о чем я говорю, и принять мою позицию, достаточно просто спинного мозга. Здесь не требуется... Это не сложнейшая задача там какая-то, да, геологическая. Это простая задача. Всем понятно, водоупор есть водоупор. Водоносный горизонт есть водоносный горизонт. Коэффициент фильтрации есть коэффициент фильтрации. Скорость движения воды такая. Депрессионная воронка водозабора это есть такая. Это понятно всем. Там не надо проводить каких-то гидрогеологических экспериментов, каких-то откачек, каких-то наливов, каких-то специальных вещей. Только на последней стадии, непосредственно уже у самого полигона. А все остальное из карты геологической Подмосковья видно, что здесь можно, здесь нельзя, а здесь может быть. И вот это видно даже в том масштабе, который она просто в интернете размещена. То есть без всякой детализации. И в этой ситуации, которая за нас, предыдущие поколения геологов, геофизиков, гидрогеологов, инженерных геологов, выполнили эту задачу. Создали архивы мощнейшие, создали кадастры подземных вод. Значит, после всего этого, приходит жулье, которое говорит, плевать на все, что было сделано. Вот мы хотим украсть денег, у нас есть участок, давай грузи к нам. А куда оно утечет, вообще нас не интересует. И воздух уйдет по розе ветров, такой куда-то. Вот ужас положения. И это просто возмутительно, это просто неправильно. И я надеюсь, что так сказать, коломенские крепкие ребята так сказать, возьмут за хобот так сказать, всех этих бандитов и добьются результата, в чем я им желаю счастья. А теперь давай к вопросам перейдем.
Да, ну я думаю, что не только коломенские, потому что в итоге ты изложил это достаточно доступно. Так что это, я думаю, будет понятно широкому кругу людей, чего мы, собственно, и хотели бы добиться. Но теперь, что касается вопросов. Тут есть вопросы и по теме нашего обсуждения, естественно, вне ее. Знаете ли вы, дорогие товарищи, кто такой Платошкин НН и почему его так много на Ютубе? Ну, вообще, насколько известно, это, в общем, дипломат, достаточно долгое время работавший разного рода представительствах российских. Сейчас он заведующий кафедрой международных отношений дипломатии Московского гуманитарного университета. Ну, в общем, человек близкий к власти. Он высказывает не всегда тождественные власти так сказать, вещи, потому что иначе бы так сказать, это не было бы интересно. Вот. Ну, я думаю, что просто властные структуры поняли, и плюс его так сказать, личный энтузиазм к этому приложился, что, в общем, одного телеящика не хватает для того, чтобы освещать какие-то властные позиции, надо выходить в интернет. А интернет – это другая конкурентная среда. Тут не заставишь всех смотреть от и до так сказать, с перерывами на рекламу. Поэтому я думаю, что вот такой вот прорыв, так сказать, осуществляется, так сказать, удобно, неудобно. Ну, а плюс, если власть помогает, то, конечно, вас будет много на Ютубе, потому что есть кому разместить, есть кому поставить лайки. Тут, в общем-то, технология отработана этого процесса.
А, физиономию-то я видел где-то.
Да, 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 да.
Я а не знал, что
он и на телеканалы тоже приглашался, так сказать, он где-то бывал и на первом, и на втором, и на НТВ, так сказать, так что, в общем, он в обойме находится, это не такой, не самостоятельный видеоблогер там, или я не знаю, как еще это назвать. Так, просплю передачу, но передайте, пожалуйста, ведущим в сегодняшней радиопередаче Краснов, то есть в прошлой имеется в виду, Краснов сильно ошибся, когда говорил про то, что кредитная история портится, если отказаться от предложения. И приятель, продолжение, приятель Краснова, рассказывающий ему эту историю, не разобрался и все перепутал. Перепроверьте, на самом деле далеко не так страшно жить. Пожалуйста, Саша.
Может быть, и не страшно. Ему это, он это не придумал, ему это сказали в бюро кредитных историй. Он вступил в конфликтную ситуацию с ними, начал выяснять отношения и дошел до какого-то начальства, до серьезного. И там ему эту информацию выдала не какая-то операционистка, которая, так сказать, вот просто отбрехилась от него, а руководитель этого кредитного бюро кредитных историй, и рассказал это, в общем-то, как определенную тайну. Сказал, что вот эти разосланная реклама при массированном отказе от этой массированной рекламы все равно учитывается в этом бюро кредитной истории. Уж каким способом, я этого не знаю. Тем более, что ему рассказали, он рассказал мне, я за что купил, зато продаю.
Ну, как говорится, дальше время покажет. Вы говорили, что в Литве, в СССР не было волнений, а в 1972 году в Каунасе литовский студент сжег себя, протестуя против оккупации, говоря «свободу Литве». Далее вышло 3000 людей в Каунасе, вы знаете это. Вы знаете что, я вам хочу сказать, что вообще-то народ себя сжигал не только в Литве. Напротив, Государственной Думы когда-то был случай, но это уже, правда, в российское время. Вот, я думаю, что такие акты время от времени повторялись еще где-нибудь в Средней Азии там, или даже в центрах. Собственно, вопрос-то не в том, что были или нет какие-то там одиночные вспышки. Ну, Черкасск, опять же, ну, там вышло больше людей в 1962 году, чем 3000, о которых вы говорите в Каунасе. Проблема не в этом. Какие-то вещи были, но не было тотального вот этого вот разложения, которое было уже характерно для сегодняшнего дня. Ну, вот сегодня Литва по этим критериям обрела свободу, да, если так вот за что боролись. Но еще она стала вместо, так сказать, какого-то фасада, скажем, Советской империи, стала какой-то, грубо говоря, задней частью империи западноевропейской, с которой, естественно, никто не считается и никто ее мнение в грош не ставит. Я не знаю, этого ли добивались борцы за свободу. Если они хотели именно этого, ну ладно, добились. Но, ну и что дальше? Какого-то там особого ажиотажа от этого я не вижу, не чувствую. Так, вы хвалите Фиделя Кастро, а живя в Штатах, любого приезжего кубинца спрашиваю, все к нему крайне негативно относятся, говорят, он их страну сделал бедной и нищей. Почему так? Все эти кубинцы не правы? Вы знаете, это отдельная история. Дело в том, что, во-первых, те, кто бежал с Кубы, а там по условиям с нее в одно время можно было только бежать, сейчас с нее бежать не надо. Сейчас можно подать заявление на визу в Соединенные Штаты, там, сказать, дождаться этой визы, если дождешься, конечно. Потому что это зависит не от желания кубинского правительства выпустить кого-то с острова, а от желания Соединенных Штатов это принять. И, кстати, Соединенные Штаты на этот счет создали массу барьеров. Как только выезд с Кубы стал свободным, то сразу же несвободным стал въезд в Соединенные Штаты. Дело в том, что там когда-то в рамках защиты свободы и демократии, еще в 1961 году, был принят такой закон, по которому любой кубинец, которому удалось покинуть вот эту вот землю террориста Кастро, вступив на американскую землю, автоматически получал права на жительство и американское гражданство. Вот в рамках поддержки, так сказать, свободолюбивого народа Кубы. Сейчас, разумеется, в отношении других стран это не действует, но в отношении Кубы это по-прежнему продолжает действовать. И поэтому кубинцы, которые хотят эмигрировать, они изобретают фантастические способы там через Европу, как там пробраться в Соединенные Штаты, потом объявить, что он гражданин Кубы, и воспользоваться этим актом, чтобы не быть таким нелегальным иммигрантом, как типа тот караван, который сейчас идет из Гватемалы или пришел из Гватемалы там, к границе Мексики и Соединенных Штатов. Но в самой Кубе ситуация отнюдь не настолько печальна, как это рисуют ее вот эти вот кубинские диссиденты. Понятно, что находясь в Соединенных Штатах и, в общем-то, эмигрировав в Соединенные Штаты, люди не могут себе сказать, что, вы знаете, я вот на самом деле приехал, а тут живется хуже, чем на Кубе. Естественно, что там будет житься лучше. Возможно, им полагаются какие-то пособия за это. Они просто больше денег, так сказать, получают с этого и так далее. Но я знаю, что есть целое массовое, ну, я не знаю, там, движение, не движение, как бы это назвать. Короче говоря, основной поток, назовем так, туристов, которые едут на Кубу, это бывшие кубинцы. Это не какие-то там граждане Соединенных Штатов, они тоже есть, там и канадцы есть и так далее. Но основной поток это бывшие кубинцы. Их, кстати, легко заметить, там в Гаване, в других местах, они там пашут у себя на посудомойках там, или, я не знаю, на иных работах, которые не находятся в Соединенных Штатах, а на Кубу приезжают потом как бы отдохнуть, оторваться, пофорсить и показать, какие они удачливые люди, что эмигрировали в Соединенные Штаты. Потом, естественно, возвращаются назад, снимают с шеи эти все золотые цепочки, вот, и опять возвращаются к своим посудомоечным машинам. Есть среди них наверняка и те, кто сделал какую-то карьеру, но это единицы на фоне тысяч. Вот. А общая тенденция примерно такая. Так что она ничем не отличается от любой другой похожей миграции. Пожалуйста, Саш, я потом еще дополню.
В самом вопросе содержится ответ. А что, Куба процветала до Фиделя Кастро? Дыра дырой была так, по большому счету, за исключением Гаваны, где была там проституция, так сказать, индустрия туризма. Там был участок процветающий. А остальная Куба находилась в дыре. И... Значит, здесь вот это сравнение, оно есть же ближайший остров, который находится. Есть Доминикана, которая живет шикарно, часть острова. Есть Гаити, где хуже, чем Куба там, в миллион раз по степени. Поэтому это многое зависит не от режима конкретного в данном случае, а просто от ситуации в регионе, специфики местных жителей, подходов ко многим бытовым проблемам. Поэтому что на Кастро лишнее вешать, тем более которого уже нет?
Ну, там, поскольку Кастро ушел, но, как говорится, порядок вещей остался. Но я всем, кто желает сравнить, как, собственно, жилось на Кубе и как могло бы житься, всегда советую посетить Филиппины. Вот Филиппины – это страна, которая, по сути, является антиподом Кубы по положению на глобусе, но пережила ту же самую судьбу. Американско-испанскую войну, затем оккупацию, затем вот это вот все, так сказать, проживание под пятой Соединенных Штатов, только с той разницей, что на Кубе был Кастро, и он когда-то это пресек, а на Филиппинах это осталось. Вот вы поедьте, посмотрите, если у вас есть возможность и желание, увидите разительные вещи. Я был на Филиппинах, у меня это осталось просто такой гроздью воспоминаний, я не буду сейчас за недостатком времени об этом распространяться, но если будет еще случай, то обязательно проведу эту параллель вот между Кубой и Филиппинами. Я считаю, что кубинцам очень сильно повезло от того, что они сейчас не живут, как филиппинцы, именно из-за того, что у них был Кастро. Так, продиктуйте, пожалуйста, как можно больший список умных людей, которых можно читать. Ну, я всегда советую читать Юрия Мухина, он плодовитый автор и очень много пишет на самые разные темы. Но так, вы знаете... Как говорится, очень много разной информации приходит черпать из разных источников. Мне вот тяжело так выделить каких-то одних людей, которых надо читать, других, которых нет. Читайте, что интересно, во что верите. Так. Навальный слушает вашу передачу. Он на своем канале сегодня упомянул о членстве Брилева в названных вами организациях. Я не помню, в каких организациях там мы Брилева числили. По-моему, мы говорили-то не об организациях, а его паспортах и доходах. Но мы это сделали эту передачу скорее по мотивам Навального, а не Навальный, так сказать, сделал передачу по мотивам нашего, так сказать, обсуждения.
Навальный слушает нашу передачу.
Ну, наверное. Я просто не имею информации, поэтому, наверное. Каким вы представляете нашествие англосаксов в Россию, если ядерный удар гарантирует их полное уничтожение, а обычно военное вторжение будет сильно разгромлено? Вы знаете, все зависит от ситуации конкретной. Во-первых, не факт, что стороны сразу начнут обмениваться ядерными ударами. Тут разного вида ползучие, так сказать, виды агрессии вполне подходят. Это, собственно, то, что сейчас происходит. То есть от России как бы отрывают куски, и из нее делают, так сказать, вот эти вот из территории бывшего Советского Союза, делают такие укрепленные форпосты НАТО. В принципе, это будет продолжаться так долго, сколько Россия будет позволять это делать. Поэтому вот такое вот ползучее нашествие, оно, по сути дела, уже происходит. А когда оно перейдет в горячую фазу, и будет ли у России сила, не только сила физическая, но и сила воли этому сопротивляться, вот как бы надежда на то, что эту силу воли удастся сломить до того, как физическое нашествие произойдет. Я это представляю так, во всяком случае. Пожалуйста, Саша, если ты что-то хотел добавить.
Я в прошлой жизни был геофизиком и знаю, как захоранивать отходы, в частности радиоактивные. В нынешней жизни, так сказать, я политикан, так сказать, и тоже в этом деле разбираюсь. Но я не являюсь писателем-фантастом, чтобы так и планировать, что будет происходить после массированного ядерного удара. Я не знаю, что будет происходить. Ничего не будет происходить. Помрут все.
После ядерного удара, безусловно, но это, я думаю, что не лучший сценарий для англосаксов. Тут
нет, ну вопрос был так задан,
после массированного. Если что-то захватывать, то не надо это сразу уничтожать, поэтому это безусловно. Так, Смирнову, если бы вы стали президентом, какие территории вы бы вернули России, каким путем? Казахстан, Азию, Кавказ, Прибалтику и так далее. Вы знаете, я считаю, что, во-первых, вся территория исторической России, которая сформировалась на протяжении 200 лет, это Россией, собственно, и является. Вот этот вот огрызок, который сейчас называют Российской Федерацией, появившийся чисто конъюнктурно вследствие создания Советского Союза как некого прообраза государства трудящихся всего мира, он, естественно, исторической Россией не является, не отражает ни наши возможности, ни наше желание, ни то расселение русских, которое реально существует, не русскоязычных, я подчеркиваю, а русских, по территории Советского Союза, то есть России и так далее. Поэтому эти все территории так или иначе надо возвращать. Но здесь работает принцип домино. Тут надо с чего-то начать, и как только это объединение начнется, то я думаю, что дальше вот по принципу костяшек домино оно пойдет так и дальше. Безусловно, приоритетом является объединение Великой, Малой и Белой Руси. Вот это, собственно, то, с чего начался и развал Советского Союза, и то, на чем все время настаивали наши американские партнеры, сколько я помню, их со времени такого крупного вмешательства в дела России в начале 90-х годов. Вот то, чтобы эти три как бы образующих звена не объединились, это была их задача. На сегодняшний день она пока исполняется. Пожалуйста, Саша.
Экономически выгодно интегрироваться, поэтому надо стремиться к этому и прилагать силы, чтобы соседи к тебе относились хорошо, и чтобы ты хорошо относился к соседям. И глядишь, это приведет к интеграционным процессам, в частности, с Белой и с Малой Русью.
Вопрос, а зачем закрыли Балашиху и Ядрова? Это, наверное, про полигоны идет речь, Саша?
Это я знаю. Да, пожалуйста. Более того, вы все знали, вы это видели на экране телевизора. В Балашихе действительно перегрузился полигон, так эти дальше некуда. Ведь они же были сначала полигоны, которые в Старбеево, так сказать, Балашихин гигантский, Солнцево гигантский полигон, потом Балашихинский. Он переполнился, его так, нормативная загрузка так увеличилась до невообразимого размера. Жители начали скандалить, совершенно обоснованно начали скандалить. И по этой причине это вышло на экраны телевизора, и Путин закрыл его. И сказал, что нет, мы туда больше возить не будем, стукнул кулаком по столу, закрыл. После этого появились проблемы Ядрова, потому что тут же все остальное Подмосковье, так, Балашихинский очень большой полигон, тут же эта емкость переполнила все остальное. И началась цепная реакция. Вслед за Ядрова остальные пошли, и вот пошли те негативные процессы, которые затронули сейчас колонну и душат ее ядовитым кольцом.
Далее. Краснову, стоило ли вводить войска в 2014 году на Украину? Что было бы в этом случае?
Нет, не стоило.
Это тебе вопрос, Саша.
Да, не стоило.
Ну, я считаю, что в 2014 году, я уже дополню до кучи, был пропущен исторический шанс, когда не только стоило, но была необходимость это сделать. Я думаю, что это было бы наименьшие жертвы, которые мы принесли, исходя из того, что произошло за последующие 4 года, включая то, что происходит сейчас. Для обоих сторон, кстати, для Украины и для России. Вопрос, что будет, если сейчас ввести войска в Казахстан или в Прибалтику, и никто из западных стран не будет воевать за Прибалтику, уж точно за Казахстан? Я не уверен, что интеграция должна состоять только путем, так сказать, ввода войск. Есть конкретная ситуация, когда вот это в 2014 году, когда там действительно произошел вооруженный мятеж на Украине, и надо было это давить. Это была одна ситуация. Но с Казахстаном я вообще не уверен, что это потребуется. А что касается Прибалтики, то это вопрос очень спорный. Потому что насколько она нужна на сегодняшний день России, как нейтрализовать, купировать эту угрозу. Здесь разные возможности существуют. И я не уверен, что присоединять их к себе и вообще каким-то образом дальше пестовать эту вот прибалтийскую исключительность среди России, это имеет место, имеет смысл. Так что у меня здесь вот точного ответа нет. Пожалуйста, Саша.
Тот, кто является энтузиастом военного вторжения, может ничего не ждать. Бери автомат, иди и вторгайся. Ты других не зови, если хочется, ну и поучаствуй в этом деле. Граница известна где. Автомат недорого стоит. За 500 баксов можно купить левый автомат. с тремя рожками больше не потребуется. Иди вперед, повоюй.
Ну, здесь, конечно, вопрос шире стоит, потому что государство не может у себя произвольные военные формирования допускать. У нас все-таки пока еще не Украина. Вот, поэтому, так сказать, так или иначе, участие государства в этом, или во всяком случае, сведения его требуются. Но я понимаю, что это вопрос риторический, это насколько это требуется или не требуется. Воевать за них не будут, это я понимаю. Но насколько нам нужно это воевать за это вот вопрос остается открытым. Говорит Москва, пишет, что керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией. Концы в воду, в каких случаях так хоронят? Ну, вообще-то, когда нет востребованности тела. Вот. Насчет того, кремировали ли его под чужой фамилией, не под чужой фамилией, тут у меня сведений нет, я ничего не могу сказать.
Мне тут пришла смс-ка по поводу того, что полигон Мячково хотят делать не в карьере. Я взял те координаты, которые мне дали активисты, они полностью совпали с расположением карьера. И не просто так. Само пятно четвертичных отложений, в котором находится карьер, оно достаточно большое, оно существенно больше, чем сам карьер. Поэтому любая точка, так сказать, вот этого Мячковского расположения полигона не отличается от услуги, которая находится в карьере. Они весьма сходные на достаточно большом расстоянии. Поэтому эта оценка, которую я дал по карьеру, она соответствует и близлежащим участкам, которые, в частности, запроектированы под полигон.
Вопрос. Почему у Гудковых в семье один оппозиционер, а другой нет? Не фейковая ли это оппозиционность?
Саш, ты они оба оппозиционеры. Я беседовал с обоими и неоднократно.
И они оба, там отец и сын, являются... насколько мне известно.
Да?
А там отец и сын, по-моему, да?
Одного зовут Геннадий, старшего, так сказать, он моего возраста. А Дмитрий, так сказать, он, соответственно, моложе. Они друг друга прекрасно понимают. Я видел их общение между собой. Они дружат между собой.
Так, вопрос. Почему люди выгуливают собак без намордников? Как защищаться от произвола? Вообще-то это органы правопорядка, которые должны за этим следить. Другое дело, что они это игнорируют в значительной части. Вообще-то действительно требуется это.
Я не знаю, как добиваются, так сказать, в развитых странах миролюбивого отношения собак, а в городе они в основном миролюбивые. Это надо отметить. Вот разница видна. Очевидно, какая-то система тренировок, которая, ну, например, недоступна. У меня были собаки, так сказать, и я, к сожалению, не мог добиться от них вот такого уровня миролюбия, которое... Поэтому я вот сейчас выбираю хаски, они от природы миролюбивые. А вот так вот, как выучить злобную собаку к миролюбию, я, честно говоря, не знаю. У меня терпения не хватает.
Нет, ну, речь идет о намордниках, тем более о боевых породах собак. Таких тоже, к сожалению, в
среде домашних. Ну, это вообще, я не очень понимаю, зачем их вообще заводить. Ну, собака должна быть друг человека, а не крокодил какой-то.
Ну да, некоторые любят и крокодилов домашних держать. Так, вопрос. Мособлтрест. Что означает корень трест в этом слове?
Трест, слово трест, организация.
ГВО-трест,
Мосгоргиотрест.
Геотрест.
Да, существует Мосгоргиотрест, он занимается Москвой. А есть Мособлгиотрест. Это две родственных организации, одна занимается второй Москвой, под Москвой. Это общее название, так сказать, геологической организации, которая подчинена Минприроды по технологии и занимается геологией, инженерной геологией и гидрогеологией. Как раз уже вопросы и строительства,
и водоснабжения. Здесь речь как раз не столько о названии, сколько о том, почему именно трест.
Это как пищевой трест или чего-то, вот ну, только
так.
Поэтому.
Я думаю, что исторически это... сложилось. Там у нас в 20-х годах когда-то была эпоха, когда вот в период НЭПа возникали организации, они часто назывались может трестами, там, и это имело некое значение.
А потом это название традиции. Идет Советского Союза, оно не благоприобретенное, оно давнишнее.
Ну да, осталось просто как традиционное. Вопрос, какую воду лучше пить на регулярной основе? Надо фильтровать, кипятить или покупать? Что пьете вы? Ну, я лично фильтрую.
У тебя как, Саша? У меня по-разному, так сказать. Я зачастую так и пью в сыром виде покупную воду в 5-литровых бутылках, вот то, что есть. Готовку и чай я пью из фильтрованной воды, которую просто кипячу и пью. Ну и вот все, вот получается кипяченое-фильтрованное это одно, и покупная вода это другое.
Полезна ли минералка из аптеки, и синтуки, и прочее? Вот не знаю, не являюсь потребителем.
Значит, это вопрос, это надо обратиться к вашему лечащему врачу, потому что и синтуки, и минералка это для одного вида заболеваний, а какой-нибудь боржоми это для другого вида заболевания, какая-то разновидность. Они причем еще из разных скважин. Обратите внимание, у них есть номера, и синтуки номер 17, например, или еще что-то. Они отличаются по составу, и для разных болячек разные виды вод. Это целая бальнеологическая, так называемая, теория, так сказать, вот как, какую воду надо от какой болячки употреблять. И здесь я вам не советчик. Обратитесь к лечащему врачу, он вам лучше расскажет.
Вопрос, откуда берутся люди, у которых напрочь отсутствует совесть? Что это за существа? Я думаю, что если их долго лечить при помощи какого-нибудь такого сильнодействующего средства, например, коррупции, да, то параллельно вот это приводит как бы к затиранию остатков совести, которые должны быть человеческой душе, мне так кажется.
Я могу точно сказать то, что я вижу вот сейчас на уровне муниципальных депутатов и то, что я вижу, так сказать, на уровне Государственной Думы. Значит, самым характерным для отсутствия совести является членство в «Единой России». Причем это не ругательное слово, я это не видя, вот ругани, мог бы просто выругнуться и закрыть этот вопрос. Нет, я готов объяснить ситуацию. Значит, есть целый ряд вопросов, которые категорически не являются нелогичным, неправильным, которые голосовать нельзя, не надо. Вот та же самая Коломна. Значит, люди проголосовали за вот этот полигон, такое размещение там. Все они, это люди, которые проголосовали, это члены «Единой России». Они что, они хотят жить в нормальных условиях, это правда. Они понимают опасность полигона, понимают. Они голосуют за этот полигон. Почему? Потому что сверху им дали команду, и они выгоды от работы в этой фашистской организации под названием «Единая Россия» они ценят больше, чем совесть, они ценят больше, чем собственное благополучие, они ценят больше, чем скалка от жены, которую они наверняка вечером получат за то, что они проголосовали за это решение. Вот они ценят это, потому что иначе они к жизни не приспособлены. Они убогие, так сказать, они ненормальные. Поэтому, держась за членство в этой организации «Единой России», они голосуют за полигон. Вот отсутствие совести, оно прямо соответствует членству в политической организации под названием «Единая Россия». Все остальные так проголосовали против полигона, и жириновцы, и справедросы, и коммунисты, и все кто угодно. Все проголосовали. Только «Единая Россия» проголосовала за полигон. Ну что тут?
Ну да, но там это условия членства в организации. Ты голосуешь так, как тебе скажут, а не так, как тебе там совесть
это,
подсказывает.
Это и условия, освобождение от
членства. Совесть у тебя быть не должно по определению.
Да. Это то же самое происходит у нас на Пресне, то же самое происходит в каких-то других вот муниципальных образованиях. Это все абсолютно одинаковая ситуация. «Единая Россия» – гарантированное отсутствие совести.
Ну да, там это очень нежелательный элемент для членства в этой организации. Вопрос, точно так же. Если вода с ядохимикатами проходит через песок и глину, вы говорите, что это хорошо, но если она постоянно год за годом идет через один и тот же песок, не перестает ли этот песок ее фильтровать?
Конечно, значит, теория фильтров, она объемная. Если в нее погружаться, смею вас уверить, это надо 5-6 лекций прочитать о том, какие фильтры, для какого вида ядохимикатов, для какого вида загрязнений, так сказать, по размерности, по минеральному составу, по температуре. Даже температура фильтра играет роль на его очищающей способности. И здесь вы абсолютно правы, что постепенно фильтры забиваются. Но чем хорошо понятие экологии, экологической среды, экологического взаимодействия. Это не наука об окружающей среде, это не наука о загрязнении. Это наука о взаимодействии живых организмов. Как показывает практика, значит, мир так устроен, что он обладает определенным запасом самоочищения. И в этом плане, природные фильтры являются, конечно, идеальными. Если он работает, и он не перегружается ядами, он выполняет свою функцию длительное время, и происходит правильный процесс очистки. Но, конечно, если перегрузить этот фильтр, то он перестает работать, это точно.
Так, почему тогда не выбрали тот район, а наш? Ну, это, видимо, вот как раз к вопросу о геологических изысканиях, которые мы только что обсуждали сегодня.
Выбор, потому что был не по науке, а по жулькам.
Как вам умное голосование Навального? Саш, ты что, не знаешь по этому поводу?
Конечно, я знаю, так сказать. Мне это оно страшно не нравится, потому что Навальный подменил вопрос о технологии участие в выборах для того, чтобы достигнуть максимального результата, и об этом можно вести разговоры, то ли бойкот, то ли вот какие-то разновидности. Он подменил эту тему, он сказал, что если вы хотите добиться результата, первым делом зарегистрируйтесь на моем сайте, на котором я вам потом скажу, за кого надо голосовать. Он пытается монополизировать мнение оппозиционного движения под словами «умное голосование» означает «слушайте, дураки, все меня». Это технологически неверно. Красивых слов и статистики произнесено было много в начале этого текста, который он произнес, а вывод получился прямо противоположный. Заходите на мой сайт, я монополизирую все ваши... Он не самый умный в оппозиции, господа, я вам клянусь. Это вообще принятая вещь. Он многих вещей в области политики, экономики, политологии просто не знает. Он блестящий популист, он блестящий, так сказать, популяризатор правильных идей, антикоррупционных расследований. Цены нету, и я снимаю шляпу перед ним. Но есть вещи, которые он ничего не понимает. И поэтому, если Алексей берется за то, чтобы определять кандидата, которого он будет ставить и говорить, что вот здесь голосуй за этого, здесь за этого, ну, ребята, это может... Как показала практика с Координационным советом оппозиции, которая вот в новейшей истории происходила, он не умеет выбирать ни людей, ни кадры. И зря берется за это дело, не его тем.
Ну, я к этому добавлю, что и к коррупционным расследованиям надо иметь в виду, что их делает, судя по качеству расследований, достаточно большой коллектив людей. Кто-то изыскивает темы, кто-то их подбрасывает, кто-то их оформляет. А он является,
он организует, говорящий, он ведет, молодец.
Говорящий головой этого процесса. Понимаешь, молодец. Скорее всего, шляпой, которая поставлена на это место и как бы должна на себя аккумулировать все то, что делано, так сказать, большой командой людей, не обязательно даже под его руководством. Поэтому я думаю, что тут тоже много, много чего можно еще оценить или увидеть. Во всяком случае, ты действительно прав. По деятельности в Координационном совете оппозиции можно было считать, что не так много у него достоинств, возможно.
Саша, у нас кадровый состав людей, с которыми он работает, он исключительно поганый. За исключением Милова, который является самостоятельным политиком. В общем-то, приобретений в области сильных союзников у него нету, к сожалению. И это говорит о том, что выбирать-то он выбирает, только выбирает не тех, кого надо. Поэтому тут у него большие проблемы по этой части. А расследование он хорошо проводит.
У нас время истекает, поэтому буквально телеграфно. Что вы думаете, Новую Москву присоединили для того, чтобы везти туда мусор? Нет, мы говорили не о том, что для этого ее присоединили, а что у нее есть такие возможности для того, чтобы использовать это для мусора Москвы. Вопрос. Биткоин дешевеет, закупаемся? Ну, если вы авантюрист, то закупайтесь. Кто бы знал, когда будет минус, когда будет плюс в биткоине, тогда тот бы был тогда, так сказать, миллиардером без больших усилий и хлопот. На самом деле это не вполне предсказуемо. Так, какие сладости полезны, что бы вы посоветовали? Зефир. Производство фабрики ударницы.
Груши.
В Мячиково, даже если в минус 30 лить воду, она сразу уходит в землю.
Ну вот. Совершенно точно.
Лишнее подтверждение. Вопрос. Вегетарианцы глупы или наоборот за ними будущее? Я не разделяю концепцию вегетарианства, поэтому не знаю, глупость это или нет, но во всяком случае я не считаю, что это соответствует природе человека. Вот мое личное
ощущение. Не так они любят животных, как ненавидят растения, и поэтому уничтожают их поеданием.
Кстати, действительно, растения, это вот доказано, они чувствуют гораздо больше, чем ткани уже умерших животных. Гучкова в Минэкологии. А, нет, простите, это да, в Минэкологии есть специалисты?
Как ты считаешь? Значит, сейчас единое министерство, которое называется Министерство природных ресурсов, оно поделено, если мне память не изменяет, на 4 части. Это рыбное, лесное, геология и экология. Оно, экология является составной частью Министерства природных ресурсов.
Последний вопрос. Что будет, если они отравят водные горизонты? Какие болезни и эпидемии могут вспыхнуть?
Ну, и самых неприятных вещей – это отравление тяжелыми металлами, которые накапливаются в человеческом организме. Плюс канцерогены от мусора, они и воздухом попадают, и через воду могут попадать. Ну и бактерии, так сказать, начиная от элементарной дизентерии, заканчивая какой-нибудь гадостью, что это дизентерия Шигеллы Флекснера, если мне память не изменяет. Ну и холера там и прочее, то есть синегнойная палочка, то есть много-много всякой гадости, а природа на этот счет очень изобретательна. Не перечислишь.
Ну, вот мы, пожалуй, исчерпали нашу тему, и спасибо редакции за то, что нам дали возможность ответить на все вопросы. Мы еще вернемся к вам в понедельник, поскольку нам вот предоставили два времени для вещания в понедельник в 22:00 и в четверг, в дополнение к четвергу в 22:00. Мы выступаем так, что мы будем выходить теперь в двухразовом формате в неделю. Присоединяйтесь к нам на следующей передаче в понедельник. Всего вам наидоброго.
Надеюсь, мы вам не надоедим.
Надеюсь тоже. Всего хорошего. До свидания.